Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Эти булки потом в твои булки уходят, а картошка в прыщи. Приятного аппетита.
Ну, вот этот небольшой отрывок из фильма «Я худею» – такой своеобразный эпиграф к нашей сегодняшней программе. Говорить будем об ожирении и правильном питании. Добрый день, в прямом эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершинь. За последние 8 лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в 2 раза. В топ-5 самых тучных регионов Ставрополье не входит, во всяком случае, пока. Но это вовсе не значит, что такой проблемы, как ожирение, у нас нет. О том, как ее решать, сегодня будем выяснять вместе с врачом-эндокринологом Ставропольской краевой клинической больницы Азлиной Азроковой. Азлина Залимовна, добрый день.
Добрый день.
Я напомню, бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Вы можете звонить, задавать свои вопросы и также писать WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, давайте начнем с того, что такое ожирение, вот если смотреть с научной точки зрения, и где проходит та самая грань между нормальным здоровым человеком, скажем так, избыточным весом и уже конкретным диагнозом ожирения.
Ну, ожирение – это группа наследственных и приобретенных заболеваний, которые связаны с избыточным накоплением энергии в виде жира, то есть в организме. Как понять, ожирение у человека или нет, достаточно взвеситься и померить рост. Есть очень простой метод, называется индекс массы тела, по которому можно определить, какая степень ожирения есть или же она отсутствует. Как определить? Значит, вес делится на рост в квадрате. Вес измеряется в килограммах, рост измеряется в метрах. Таким образом, мы получаем цифру, от которой уже можно исходить. Если цифра у нас до 25, это норма. Если от 25 до 30, это избыток веса. То есть диагноз ожирения мы еще не выставляем. С цифры 30 до 35, это идет ожирение первой степени. С 35 до 40 – это вторая степень, и с 40 и выше – это третья степень, морбидное, тяжелое самое ожирение. Вот по этому показателю можно определить, избыток веса или нет. Но бывает такое, что по индексу массы тела у нас получается норма, вроде бы до 25, но объем талии у пациента может быть выше целевого, ну, выше нормы. То мы тоже будем это считать ожирением, там, например, абдоминальное, то есть вокруг живота, если много
ожирения. Норма вот здесь какая в объеме талии?
Норма у индивидуально, вот у женщин и у мужчин своя норма. У женщин объем талии должен быть до 80 сантиметров, у мужчин до 94 сантиметров. Если объем талии выше нормы, даже несмотря на индекс массы тела, все равно будет как бы выставляться как ожирение абдоминальное. То есть это тоже нужно лечить.
Угу. Ну, сейчас, наверное, многие там взялись за листок, ручку калькулятора, начали что-то судорожно подсчитывать. Вот в чем все-таки причина ожирения? Вы сказали о том, что это может быть как наследственное заболевание, могут быть какие-то приобретенные. Вот Всемирная организация здравоохранения вообще бьет тревогу и говорит о том, что эта проблема приобретает уже форму эпидемии. Причем по всему миру речь, да, там не только о России, не только об американцах, о которых ходят такие легенды, что они чуть ли не самые толстые люди на планете. Но всегда ли причина в том, что человек, например, больше ест, чем тратит? Или дело может быть вообще в каких-то проблемах со здоровьем?
Ожирение, да, дает потом проблему со здоровьем однозначно, но и также увеличивает риск смертности. То есть сейчас считают, что риск развития смертности от неинфекционных заболеваний на первом месте сейчас стоит, например, курение, на втором алкоголизм, на третьем идет ожирение. То есть, да, то, что уже увеличивает риск смертности. Ну, после ожирения там уже идет низкая физическая нагрузка, повышение давления и ожирение. и повышение холестерина. Но, как правило, если ожирение уже есть, то уже есть и повышение давления, и уже повышение холестерина. Поэтому риск смертности именно у пациентов с избытком массы и ожирением очень сильно увеличивается. Причины, которые приводят к ожирению, это неправильное и нерациональное питание в первую очередь. То есть, ну, хотя пациенты сразу думают, что что-то не так, что гормоны дали этот сбой.
Да, вот это любимое.
Да, но на самом деле первое – это нерациональное питание. Второе – это малоподвижный образ жизни. Третье – стресс. Сейчас считается, что в более развитых странах или городах ожирение намного больше выявляется, чем, например, в сельской местности. То есть более цивилизованные даже страны.
А вот стресс здесь каким образом может сыграть роль?
Ну, потому что пациенты начинают заедать. То есть все, что
вот
мы
так
нервничаем, да, сразу думаем, что надо вкусненько поесть, чтобы все было хорошо. На самом деле это не так. То есть будет потом последствия, которые потом тяжело вернуть обратно. Поэтому таким образом...
То есть все-таки все равно все сводится к еде в итоге?
В итоге, да. А уже только на последнем месте уже будет какой-то наследственный фактор, например, или какие-то эндокринные заболевания, или заболевания там, головного мозга, или даже ятерогенные, то есть пациенты, которые принимают какие-то препараты, которые в дальнейшем приводят к прибавке веса. То есть причин на самом деле много, но вот это все нужно начинать сначала с питания, модификации образа жизни, а потом уже с врачом-эндокринологом и диетологом выяснять причину. Вот он изменил образ жизни, он изменил, ну, добавил физические нагрузки, а эффекта никакого нет. И там уже обследовать дальше, в чем причина.
Ну, вот, допустим, живет себе человек, такой, может быть, немножко полноватый, но при этом он чувствует себя прекрасно. Может, и не надо тогда худеть, тем более сейчас вот в моде бодипозитив, да, принятие себя таким, какой ты есть. Даже появляются модели вот эти плюс-сайз, тоже прямо-таки на обложках журналов, и некоторые стучат кулаком по столу, бьют себя в грудь и говорят, что вот не надо ничего, не надо вот над собой издеваться, там себя в чем-то ограничивать, живет один раз, дескать, так давайте все и оставим. Вот все-таки правильный ли это подход может быть?
Нет, это неправильный подход, потому что вначале идет же избыток веса, то есть пациенты еще не ощущают какого-то дискомфорта в своем состоянии. Ну, в дальнейшем это переходит уже в ожирение там, первое, второе и так далее. Но когда есть уже ожирение там, первой степени у пациента, ну, у человека любого, у кого есть избыток веса и ожирение, уже начинаются какие-то симптомы. То есть незначительная одышка при незначительной физической нагрузке. То есть чем больше степень ожирения, естественно, эта одышка усиливается. То есть, ну, избыток веса также приводит к нагрузке на суставы, на позвоночник. В дальнейшем избыток веса может привести именно к нарушению опорно-двигательной системы. Если человек уже начинает плохо ходить, естественно, физическую нагрузку в полной мере он выполнять не может. И чем меньше он будет двигаться, тем больше он будет прибавлять. То есть вначале это идет избыток веса, а потом, когда доктор, там, диетолог или эндокринолог рекомендует какую-то хотя бы физическую нагрузку для оздоровления, то пациент говорит: ой, у меня болят ноги, ходить не могу, бегать не могу и так далее. Естественно, ограничить себя в питании пациентам, ну, им очень сложно сделать, поэтому в дальнейшем это только будет прогрессировать.
Если верить статистике, вот от избыточной массы тела страдает каждая четвертая россиянка и каждый седьмой мужчина. При этом, как отмечают социологи, среди 20-летних проблема избыточного веса есть лишь у каждого 20-го, среди 30-летних уже у каждого 10-го, а к 40 годам лишний вес есть у каждого 3-го, ну а самая большая группа риска – это люди 55+. Вот с чем это связано, почему с возрастом проблема это усугубляется все-таки?
Во-первых, потому что все накапливается, вот как они говорят, в начале избыток веса буду есть дальше. А, ну, например, где-то читала, исследования проводили, что если, например, есть каждый день одну печенюшку маленькую, то в течение года она дает прибавку на 2,5 килограмма. Если 10 минут ежедневно ходить, то в течение года она дает уменьшение веса на минус 2,5 килограмма. То есть одну печеньку начинку съесть, мы думаем, что ничего страшного, сегодня можно поесть. А это в итоге с годами накапливается, и вот уже плюс 20-30 килограмм. А потом они идут к эндокринологу или диетологу и говорят, я хочу там за месяц скинуть 20-25. А прибавляли-то они сколько лет? 10, 15, 20. Поэтому с возрастом, естественно, во-первых, и более малоподвижный образ жизни становится, то есть они больше устают, меньше двигаются, и, соответственно, ну, гормональный, как говорят пациенты, гормональный сбой, но у женщин это вот в менопаузу, да, происходит именно переформирование гормонов, за счет чего тоже некая прибавка веса имеется. Но она незначительная, если они будут к этому подготовлены. Но у мужчин такого как бы не отмечается, у них нет такого состояния, но тоже все сводится к тому, что образ жизни меняется, и физическая нагрузка в течение жизни, ну, в течение времени, в течение дня становится меньше намного.
Как правильно питаться для того, чтобы сбросить вес, сбросить его надолго? Будем говорить уже в следующей части нашей программы. Буквально через пару минут, не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
А меня Женя бросил.
Как бросил?
Вот так сказал, что я толстая.
Ну, ты не толстая. У тебя просто кость широкая стала.
Говорим сегодня о том, что такое ожирение и как правильно питаться, чтобы похудеть. Я напомню, у нас в гостях врач-эндокринолог Ставропольской краевой клинической больницы Азлина Азрокова. 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира, мы принимаем ваши звонки. Также можете писать сообщение в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, давайте все-таки перейдем уже к похудению. Вот, допустим, человек твердо решил для себя, понял, что у него ожирение там или лишний вес, и решил, что надо с этим что-то делать. С чего ему начать?
Самое главное, ну и самая большая проблема пациента, что они хотят очень быстрого эффекта. И хотят такой строгой диеты, чтобы они очень быстро похудели, эффективно и желательно за короткий срок.
Капустная лисовода, да?
Но это нельзя делать, это неправильно, и резкое снижение веса может привести в дальнейшем, наоборот, к дополнительной прибавке. Поэтому первое правило – это худеть медленно. Оптимальная скорость потери веса будет 0,5-1 кг в неделю. То есть больше этой цифры худеть нельзя. То есть это будет плохо для организма. Ну и если мы сбрасываем вес, наша задача его удержать. То есть, ну, такое правило, хотя бы в течение полгода, например, сбрасывать вес, полгода его зафиксировать, чтобы он обратно не вернулся. И потом опять можно пробовать еще постепенно снижать вес и опять его фиксировать. То есть, но постоянно голодать, ну, в принципе, слово голодать для пациентов, кто хочет похудеть, не должно быть. Чувство голода пациент не должен испытывать. Если он уже чувствует голод, то все, что мы будем есть, будет запасаться в жир. Поэтому стараемся делать это очень медленно. Если почувствовали вдруг голод, то нужно съесть что-нибудь низкокалорийное, например, яблоко, или выпить чай с лимоном, или стакан воды без сахара. Еще есть такое, что если ощущаем голод, то может быть, что, ну, центр жажды и центр голода находятся, ну, рядом друг с другом. И когда нам хочется есть, на самом деле нам хочется пить. Поэтому до того, как мы что-то перекусили, желательно лучше выпить стакан воды и посмотреть. Если чувство голода прошло, то, естественно, мы лишнего перекуса не будем вводить. Нормы потребления воды тоже мы должны знать. Ну, в среднем, конечно, смотрится по весу, но как минимум 1,5 литра в день чистой воды нужно будет пить. Кофе, чай туда не входит. Поэтому именно считаем...
Это отдельно считается жидкость.
Это отдельно считается, да. Поэтому, например, стакан кофе за собой, ну, должен тянуть еще 2 стакана чистой воды. Поэтому это дополнительный даже прием будет жидкости. То есть мы считаем только воду. Ну, прием жидкости отделяем от принятия пищи за 30 минут до и после истечения, ну, приема пищи через 30 минут. минут. Выпиваем маленькими глотками, постепенно исключаем из рациона продукты, от которых поправляемся, но это сладости и жирные продукты. Кушаем медленно, тщательно пережевывая пищу. Чем медленнее мы едим, тем меньше по объему съедаем. То есть на прием пищи стараться уделять около 30 минут. Никогда не бойтесь оставить еду на тарелке, если ее оказалось больше, чем нужно. За детьми не доедаем, потому что мамочки любят доедать за детьми, надо чтобы не испортилось. Пропадет, да. Да. А на самом деле это откладывается только как раз в наши бока, в наш живот. Поэтому не доедаем ни за кем. Если не захотели есть, лучше отложить на следующий прием пищи. Не пробуем пищу, когда готовим. Это касается тоже мамочек, бабушек, которые готовят, от этого толстеют. Не ходить в магазин голодными. Покупаем продукты по ранее составленному списку. Контролируем себя в гостях, на приемах, во время отдыха. Чтобы съесть меньше жирного, нужно съесть больше нежирного. То есть начинаем есть овощи, там, салаты, может, сыр попробовали, закуску мясную. А потом, когда уже что-то жирное или сладкое принесли, к этому времени уже чувство насыщения пришло, и человеку не захочется съесть, например, в таком объеме, в котором он съел бы это первоначально. Поэтому стараемся все-таки вот таких правил придерживаться. Ну, планируем с вечера, чем будем питаться на следующий день. В холодильнике всегда должна быть еда на завтра, а не такие перекусы, как сосиска, колбаса, там, майонез, хлеб. Планируем...
Вся еда студентов практически.
Да. Покупаем мясо нежирное, или же, если приготовили его, видимо, жир с мяса обязательно снимаем, кожицу с птицы даже до приготовления желательно убрать. Сокращаем вот по возможности потребление продуктов копченые, колбасные изделия, мясные продукты максимум есть один раз в день, и желательно их чередовать в течение недели. Например, там день рыбы, день курицы, там день мяса и так далее. Используем минимум масла для приготовления, даже растительного. То есть положено на салат, например, 1 чайную ложку растительного масла, не более. Ну, лучше всего пользоваться для приготовления там каких-то блюд. Это гриль, пароварка, мультиварка, духовка. Но стараться не жарить на сковородке. Или же пользоваться антипригарными сковородками, где практически масло не используется.
То есть обработка должна быть такой, минимальной и щадящей,
да, получается. Да. Даже пациенты спрашивают, что лучше, шашлык или жареное мясо. Лучше шашлык. Поэтому стараемся на масле не обжаривать мясо. Значит, овощи кушаем 3-4 раза в день, как в сыром, так и в приготовленном виде. 300-400 грамм овощей спокойно можно за целый день съесть. Ну, приготовить можно либо потушить, либо свежий салат и так далее. Не отказываемся от хлеба, макарон или каш. Пациенты думают, что все, раз я худею, хлеб кушать нельзя. Нет, можно, но на один прием пищи должен быть один кусочек хлеба, не больше. То есть в сутки не больше 3 кусков хлеба. Каша или макароны, то есть в одной тарелке, не больше, ну, 4-6 столовых ложек. Если мы уже едим 6 столовых ложек, то желательно тогда уже без хлеба. Если 4 столовые ложки, тогда можно и с кусочком хлеба. По возможности избегаем сладкого. Фрукты можно, но не больше 2-3 фруктов в день. Но с осторожностью в плане бананов и винограда, потому что они более калорийные. То есть, если банан, например, уже будет считаться как 2 фрукта. Виноград там 12 ядрышек уже будет тоже считаться как 2 фрукта, поэтому, ну, и тоже это нужно делать в перекусы. То есть, например, между завтраком и обедом, между обедом и ужином. На ночь, например, можно стакан кефира. Но вот, кефир, молоко, йогурты можно спокойно употреблять, но стараться меньше процент жирности брать. Спать нужно не меньше 7,5-8 часов. Выспавшийся человек хочет меньше есть. Естественно, если мы не досыпаем, то мы в течение дня будем больше есть. Больше бывать на свежем воздухе, не проводить вечер на диване.
Перед телевизором с пакетом чипсов.
Да. И последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до сна. По поводу физических нагрузок.
Вот перейдем чуть позже к физическим физическим нагрузкам, я вот еще о чем хотела спросить. Все сводится к тому, что причина ожирения в том, что человек, ну, грубо говоря, ест больше, чем тратит энергии, да?
Да.
Допустим, некоторые находят формулу, рассчитывают там, какое им количество калорий в день необходимо, начинают питаться, там, рассчитывают, да, кому-то нужно там 1500, кому-то 2000 калорий, и, строго говоря, начинают на эти 1500 калорий питаться одним шоколадом. Или, не знаю, одними макаронами или одним мясом. Вот это насколько правильный подход и насколько он может быть опасен?
Это неправильный подход, потому что в одном продукте находятся определенные микроэлементы и витамины. Если мы будем питаться только одним продуктом, мы большинство микроэлементов для организма не будем дополучать. Поэтому питание должно быть разнообразно, максимально разнообразное. То есть оно не должно быть одинаковое ежедневно, то есть питаться одним и тем же тоже нельзя. Ограничивать калории, ну вот женщина меньше, чем 1200, тоже против, ну это очень... плохо, и так как голодать нельзя. И у мужчин не меньше, чем 1500 килокалорий, тоже снижать калорийность не рекомендуется. По поводу подсчетов калорий, честно сказать, пациентам сложно подсчитывать калории, и сразу начинать с подсчета калорий тоже мы, как ну, врачи, не рекомендуют. То есть для начала они должны поменять вот, да, свой рацион питания, образ жизни, и понять, вот что правильно, а что неправильно. А если уже это не помогает, вот, потом мы уже приходим к тому, то есть, ну, это чаще всего пациенты с ожирением там второй, третьей степени, которые, с которыми сложнее. То есть они привыкли есть уже в большом количестве еду. Вот тем мы начинаем и то постепенно снижать. Некоторые снижают сразу резко там на 1200, хотя ежедневно ели, например, 5-6 тысяч килокалорий. Резкое снижение тоже в дальнейшем приведет к прибавке, так как метаболизм замедляется. Наша задача, чтобы метаболизм, наоборот, был усиленным. То есть метаболизм – это, скажем так, чтобы быстрее жир сжигался.
Ну, а вот тут, если снижение должно быть постепенным, допустим, на какое количество калорий? Вот, допустим, человек питался там на 5000 килокалорий, вот насколько
ему снижать? Ну, хотя бы на 500-600 килокалорий в неделю, если он будет снижать постепенно и приходить к тому, что ему высчитал врач по калорийности суточной, то это уже будет хорошо.
Продолжим говорить об этом буквально через 5 минут. Не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Когда хотела есть, звонила Коле. Он меня поддерживал. Когда он звонил, я его тоже. Стала пить много воды, думала, вода вымывает килограммы. Вода ушла, килограммы нифига. Узнала, что ананасы сжигают жир. Купила 6 штук. Поняла, что эту хрень придумали продавцы ананасов. По ночам боролась с холодильником. Заняла второе место. Купила жвачку для похудения. Только есть захотела.
Многие проигрывают эту самую борьбу с холодильником, но сегодня мы говорим как раз о еде, о правильном питании, о том, как бороться с ожирением. У нас в гостях врач-эндокринолог Ставропольской краевой клинической больницы Азлина Азрокова. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Есть еще несколько минут, чтобы позвонить, задать свои вопросы, если таковые у вас имеются, или можете написать их в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Вот сказали о том, что калорийность питания нужно снижать постепенно, не впадать сразу в крайности, не питаться там на 1000 калорий. Насколько важно сочетание тех самых КБЖУ, о которых говорят там, белки, жиры, углеводы. Потому что очень часто люди начинают, если у них запасается жир, они считают, что все, надо чуть ли не отказаться от жира, все минимизируем абсолютно, избавляемся от животных, от растительных, от всяких жиров. Вот это правильно? Будет ли от этого сжигаться, допустим, жир, тот, который накопился под кожей?
Нет, дело в том, что не просто так в продуктах есть жиры, белки, углеводы. Организм должен получать в любом случае все полноценное. Поэтому тарелочка должна выглядеть примерно так. Половина тарелки – это должны быть овощи, кроме картофеля. Ну, то есть, если взять, например, обед, предположим. Вторую половину мы поделили еще напополам. То есть, 1/4 тарелки – это должны быть белки. Это рыба, мясо, творог, сыр, может быть, яйца, грибы. То есть что-то из этих продуктов. И еще одна четвертая – это уже гарнир углеводный. Это получается либо там 4 ложки риса, ну, то есть крупы какой-нибудь, макароны или там 2 картофеля или 4 ложки пюре, или там 6 ложечек фасоли тоже можно, то есть оно такое, ну, более калорийное будет считаться. Жиры, в плане жиров мы можем получить их при помощи перекуса, в плане орешков, то есть в принципе 30 грамм орешков на перекус в течение дня вреда не принесут. Жиры, скажем так, все витамины, ну, основная часть витаминов наших полезных, они растворяются в жирах. Поэтому если мы не будем дополучать жиры, естественно, витамины мы тоже не будем получать. Поэтому мы должны есть абсолютно все продукты, то есть продукты должны быть максимально разнообразными, чтобы получать все ингредиенты.
Ну вот про это сочетание поговорили. Есть еще таких два кардинально противоположных мнения. Одни утверждают, что есть нужно маленькими порциями, там, 5 раз в день, грубо говоря. Другие твердо уверены, что это должно быть только трехразовое питание или даже двухразовое. Вот кто здесь прав или истина все-таки она где-то посередине?
Наверное, все-таки где-то посередине, потому что 2 раза это очень мало, это недостаточно, но должно быть в плане посередине как? 3 основных приема пищи, и можно сделать, например, 2, ну, максимум 3 перекуса. То есть итого получается где-то от 5 до 6 приемов пищи. Но завтрак, обед и ужин, да, максимальный прием пищи должен быть в обед. Завтрак должен быть больше, чем ужин. Естественно, ужин должен быть более легкий, то есть чтобы не содержал жирных таких блюд или сладких, естественно. От сладкого пациенты люди вообще с избытком веса отказаться тоже сразу не могут, поэтому достаточно хотя бы постепенно уменьшать его количество. Например, кто-то пьет чай, например, с 3 ложками сахара. Сразу сказать ему, не пей, это, не клади сахар в чай, он не сможет, потому что такой чай они выпить сразу не смогут. Но если постепенно, например, по пол чайной ложечки уменьшать количество сахара, то они привыкают к этому вкусу и в итоге могут уже в дальнейшем, где-то там через месяц, уже могут пить чай или кофе без сахара. То есть главное к этому привыкнуть и постепенно это уменьшать количество.
Угу. Вот раз уж зашла речь о сахаре, то, ну, строго говоря, сахар – это ведь не только вот этот самый порошок кристаллизированный, который мы сыпем там в сахар, в чай, в кофе или кладем куда-то в выпечку. Сахар ведь содержится еще и в продуктах. Вот он должен как-то учитываться, когда ты ешь? И где он содержится?
Всё-таки? Учитывать нужно, то есть ограничивать, стараться продукты, содержащие быстрые углеводы, то есть сахар, который быстро усваивается. Это сахар, варенье, мед и торты, то есть там, где крема, то есть где содержится очень большое количество сахара. И вот этот сахар дает большой выброс инсулина, который в дальнейшем все равно будет приводить к повышенному аппетиту и чувству голода. То есть человек после употребления таких продуктов будет еще больше есть. Поэтому мы стараемся ограничивать именно вот эти продукты. А там 3 ячейки горького шоколада или 2 ячейки горького шоколада, там, например, с кофе с утра, в принципе, вреда не нанесут, если в течение дня потом таких сладких продуктов не будет. И стараться, конечно, во вторую половину дня и ближе к вечеру сладкие продукты не употреблять.
Вот может быть так, что человек сократил калории, пусть там не сильно, да, понемногу, добавил некоторую физическую активность, но почему-то не худеет. Вот может такое произойти, и есть ли этому причина какая-то?
Ну, смотря какая физическая нагрузка, хотя бы, ну, минимум, который должен быть 40-60 минут в день, и то молодые минимум 60 минут в день, хотя бы просто ходить пешком, но без перерыва. То есть самое эффективное, это получается через 10-15 минут после начала физической нагрузки начинают сжигаться жиры. Поэтому, делая перерывы каждые 10 минут, особо жир у нас сжигаться не будет. И, естественно, чтобы приема пищи за 2 часа до физнагрузки и через час после физнагрузки нагрузки отсутствовали. По поводу, если не получается с диетой и с физическими нагрузками, то это уже обращаться, естественно, к эндокринологу, к диетологу, проверить дневник по питанию и дальше выяснять причину. Может, это будет какая-то эндокринная патология в плане патологии щитовидной железы или у женщин патология яичников, или патология, например, надпочечников или гипофиза. Вот по этой части мы уже сможем проконсультировать и выявить патологию.
Вот бывает так, что человек грамотно подходит к питанию, работает там со специалистом, какое-то время худеет, занимается спортом, а потом вес перестает снижаться, да, это называется плато, если не ошибаюсь. Вот тут что делать в этой ситуации?
Поэтому я вначале говорила, что нужно медленно снижать вес, потому что резкое снижение веса приводит к замедлению метаболизма, то есть организм думает, что он быстро теряет, что-то плохое с ним происходит, и он начинает быстро все запасать.
Организм в стрессе, да, находится?
В стрессе, да. И он в стрессе начинает все продукты превращать в жир. Поэтому наша задача, чтобы организм не заметил того, что мы уменьшили количество потребляемых калорий. Вот, и, соответственно, то, что мы едим, мы должны успевать сжигать. И если мы сжигаем меньше, чем съедаем, естественно, все будет превращаться в жир.
Угу. Вот нередко приходится слышать о каких-то проблемах, так называемом расстройстве пищевого поведения. Как правило, это могут быть девушки, которые резко решают похудеть и садятся на те самые ниже 1200 калорий, а то и вообще минимизируют, там чуть ли не на одной воде сидят. Вот как этого момента избежать?
Лечение ожирения вообще это сложный процесс, то есть это должна быть помощь самого пациента, то есть что он хочет этого, эндокринолог, да, исключить там патологию там со стороны эндокринной системы, диетолог, посмотреть, как правильно питается, и психолог. То есть в этой ситуации психологический фактор тоже дает либо прибавку в весе в дальнейшем, после того, как весь процесс снижения веса пошел, либо пациенты, наоборот, начинают сильно привержены, скажем так, к диетам и уже боятся съесть какое-то лишнее яблочко там, или печенье. Поэтому здесь нужно обязательно именно, чтобы все специалисты следили за этим пациентом.
Ну и скажу, что эндокринологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон отделения 71-25-52 и телефон консультативно-диагностической поликлиники краевой больницы 29-53-11. Ну, если резюмировать вот всю нашу сегодняшнюю программу, вот первые шаги, которые должен сделать человек.
Первые шаги – это все-таки дойти до эндокринолога или диетолога, чтобы вам правильно объяснили, с чего начинать, то есть как изменить свой образ жизни, какие должны быть физические нагрузки, то есть первое элементарное. В дальнейшем уже врач-эндокринолог или диетолог уже будет вас направлять на какое-то обследование анализа, чтобы выявить, есть ли уже какие-то осложнения вашего ожирения, или же исключить патологию эндокринной системы там, или иной патологии.
Ну что ж, я благодарю за участие в программе врача-эндокринолога Ставропольской краевой клинической больницы Азлину Азрокову. Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».